В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Мысли вслух». С кем мечтает встретиться грузинский президент Георгий Маргвелашвили?
Я мечтаю о том времени, когда поговорю с лидером России.
Кто такие неонацисты, вышедшие на улицы Тбилиси?
Они открыто называют себя фашистами. Членам организации строго запрещаются браки с представителями иной расы и однополые сексуальные отношения.
Куда уходит Владислав Сурков и кто будет курировать самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию?
В Москве будет очень трудно найти человека, который будет так же серьезно управлять Абхазией, Южной Осетией, в части их отношений с Москвой.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Белый дом выражает надежду, что саммит США КНДР состоится. Дональд Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Палестинская автономия отзывает послов из 4 европейских стран. Белый дом выразил надежду, что запланированный саммит между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом все же состоится, несмотря на угрозу Пхеньяна отменить его. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, президент США готов к тому, что встреча состоится, а если не состоится, мы продолжим кампанию максимального давления. Конец цитаты. Сандерс заявила об этом после того, как стало известно, что Север приостановил переговоры на высоком уровне с Югом, запланированные на 16 мая из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян также поставил под сомнение возможность проведения саммита 12 июня в Сингапуре. Северокорейское агентство ЦТАК назвало совместное учение США и Южной Кореи провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове. Первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Гей Гван заявил, что КНДР больше не интересует переговоры, которые будут касаться принятия одностороннего требования о том, чтобы мы отказались от нашего ядерного потенциала. США и Южная Корея говорят, что такие учения предназначены только для оборонительных целей. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Встреча 16 мая, которая продлилась около часа, стала первым с 2002 года официальным визитом президента Узбекистана в Соединенные Штаты. Мирзиёев предпринимает шаги для осуществления реформ на родине и улучшения связи Узбекистана с внешним миром после более четверти века правления Ислама Каримова, который умер в 2016 году. Для Трампа встреча с президентом Узбекистана – это шанс укрепить отношения со стратегически важно расположенной страной, соседом Китая и России, и некогда важной площадкой для операций США в соседнем Афганистане. Выступая перед журналистами, Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения Дональда Трампа на посту президента США.
Я поздравляю вас. После выборов президента Америки достигнуты очень большие результаты в экономике, принятые вами. Я имею историческую налоговую реформу, создание новых рабочих мест. Это дает результат вашей личной работы ради американского народа.
I agree 100%.
Я согласен на все 100%.
Министерство иностранных дел Палестинской автономии отзывает для консультаций своих послов из Австрии, Венгрии, Румынии и Чехии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте палестинского МИДа. Отмечается, что 13 мая послы из этих европейских стран принимали участие в приеме, который организовало Министерство иностранных дел Израиля по поводу открытия посольства США в Иерусалиме. В МИД Палестинской автономии считают участие иностранных дипломатов в мероприятии грубым нарушением норм норм международного права и резолюции ООН. Ранее палестинская автономия отозвала своего посла из США. 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ палестинская радикальная группировка «Хамас» призвала палестинцев к новой интифаде. Перед открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая протесты возобновились с новой силой. Жертвами стали более 60 палестинцев. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ. Позицию Израиля поддержали в США и возложили ответственность за происходящее на Хамас. Совет Безопасности ООН осудил действия израильтян на границе с Газой.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Украины утверждают, что убытки от строительства России моста в аннексированный Крым составляют около 19 миллионов долларов в год, 500 миллионов гривен. Такое заявление сделал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян. По словам министра, речь идет о прямых убытках. Сократился объем грузов, поступающих по морю в украинские порты на Азовском море. Вероятно, глава ведомства имел в виду Мариуполь и Бердянск. Он отметил, что непрямые убытки – это многомиллиардные суммы и пообещал предъявить России счет. Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром в среду 16 мая. По нему проехались автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились местные жители. Машины были украшены российскими флагами. Открытие моста осудили в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым. Конец цитаты.
Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня заявил, что мечтает о встрече с президентом России и даже готов к ней. Но у него есть несколько условий. Их изучила Мзия Парисишвили.
Заурядная, на первый взгляд, встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили со студентами Тбилисского госуниверситета всколыхнула общество. Один из студентов поинтересовался, что думает такой опытный политик, как президент, об отношениях с Россией. Студент спросил, президент ответил.
Я мечтаю о том времени, когда поговорю с лидером России, исходя не из его имиджа, а из интересов какой-нибудь российской семьи. К примеру, в Перми, Москве или в Петербурге. Если из этого будет исходить и российский лидер, мы упорядочим наши отношения. Это называется современной формой диалога. Так разговаривает со мной, например, президент Польши. Он не разговаривает со мной, посмотри, какой я, выйду отсюда, стукну кулаком. Он говорит, как можно сделать так, чтобы совпали интересы польского и грузинского народа.
Далее президент Маргвелашвили назвал условия, при котором сбудется его мечта.
Мы предлагаем добрососедство с той минуты, как вернутся оккупированные территории Грузии.
Георгий Маргвелашвили считает правильной политику грузинской мечты вести рациональный диалог с Россией, ведь по его наблюдениям, и тут он сослался на итоги соцопросов последних лет, все больше жителей Грузии выступают за стабилизацию отношений с Россией.
Грузинское общество готово для переговоров с Россией. Я тоже готов.
Размышления президента Маргвелашвили со студентами вызвали ажиотаж в политических кругах. В стане мечтателей отметили, что президент все эти годы не поддерживал инициативы правительства. Некоторые в очередной раз узрели в словах президента его будущие политические амбиции. Между тем, глава грузинского государства удостоился упреков и от большинства оппозиционеров. Вот что сказал лидер Европейской Грузии Давид Бакраце.
Можно мечтать о том, когда изменится президент Путин и когда он постарается наладить нормальные отношения с соседями. Но наш путь нормализации отношений с Россией связан с максимальным вовлечением наших зарубежных партнеров в процесс деоккупации и их участия в санкциях против России.
Политической ошибкой и дипломатическим безрассудством назвала слова президента Маргвелашвили лидер внепарламентской партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Пурджанадзе. Она напомнила ему упущенный шанс, когда еще 5 лет тому назад сам Путин предложил Маргвелашвили встретиться, а он отказался. Во второй половине дня администрации президента пришлось уточнить, что президент имел в виду. Его советник по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе выразил недоумение из-за созданного ажиотажа.
Президент 5 лет говорит о том, что Россия должна признать ошибки и вернуться на путь рациональных переговоров. Я не знаю, почему это сегодня стало открытием.
Но вот кто похвалил президента за мечту поговорить с лидером России, так это Альянс патриотов, говорит лидер фракции Георгий Ломия.
Хорошо, что он готов встретить Владимира Путина и обсудить те проблемы, с которыми мы живем уже 27 лет. Какими будут итоги и какие политические дивиденды получит Маргвелашвили, я не знаю. И не знаю, готовится ли он к президентским выборам и увеличит ли он этим число своих потенциальных избирателей, тоже не могу сказать. Но диалог нужен.
Тем временем, пока президент мечтает, патриоты делают. Сегодня депутаты Адам Аршаня и Нато Чхейдзе отбыли в столицу России. По их словам, для важных встреч и решения вопроса по делу Арчила Татунашвили. Мечтатели от московского вояжа патриотов открестились.
Таким визитом мы не придаем официального статуса. Кто уедет, приедет, это все свобода самовыражения. Пусть они сами берут свою часть политической ответственности.
Заявил один из лидеров грузинской мечты, депутат Леван Гугичаишвили. Большинство грузинских наблюдателей считают мечту Маргвелашвили несбыточной. Некоторые из них обратили, впрочем, большее внимание на слова президента о том, что в Грузии все больше граждан смотрят в сторону Москвы. Эту тенденцию они объясняют усилением российской пропаганды. О нем подробно рассказывается в обнародованном 15 мая исследовании «Антизападная пропаганда Фонда развития СМИ». Автор доклада Тамар Кинцурашвили указывает на смену тактики российской пропаганды в Грузии. В 2017-м на переднем плане оказались вопросы внешней политики. Ее поляризации стали более явными сигналы против США, НАТО и ЕС. Вопрос этнической, религиозной, гендерной идентичности отходит на второй план. Это указывает на то, что опасность утери идентичности была тактическим шагом, а стратегической и главной задачей российской пропаганды остается демонизация стратегических партнеров Грузии, НАТО, Евросоюза и США. Отмечает Тамар Кинцурашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Российские издания обсуждают возможную отставку Владислава Суркова, помощника президента России, который, среди прочего, курирует взаимоотношения с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Мурата Гукимухова мнение российских экспертов о том, каков Владислав Сурков в качестве куратора и какие последствия может иметь его отставка.
Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост после перестановок в администрации президента Путина, сообщил в пятницу 11 мая РБК со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю и управлению, которое курирует Сурков. Причины приводят разные. По одним источникам Сурков может уйти в отставку из-за того, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, а Минские соглашения между Киевом и непризнанными республиками Донбасса не исполняются. По другим источникам, сообщает РБК, причина отставки якобы его конфликт с 5-й службой ФСБ, которая отвечает за контрразведку в Донецке и Луганске. Третья версия издания состоит в том, что Сурков сам готов оставить занимаемый пост, и это не связано с состоянием российско-украинских отношений. Наверное, жителям Южной Осетии и Абхазии интересны не столько причины отставки Суркова, сколько и последствия. Все-таки речь идет о главном кураторе, который с 2013 года выстраивал отношения Москвы с республиками практически по всем направлениям. Поэтому я расспросил российских политологов, которые отслеживают это направление. Что теряют или приобретают республики от этой отставки? Какие риски риски возникают или, наоборот, какие перспективы открываются перед ними после ухода Владислава Суркова. По словам российского политолога Модеста Колерова, трудно представить себе в современной системе власти более влиятельного человека, который бы специально занимался проблемами Абхазии и Южной Осетии, чем Владислав Сурков. Но было и по-другому, напоминает Модест Колеров. Мы имеем опыт неудачного скандального управления Москвой ситуации в Южной Осетии в 2011 году, когда кураторы без достаточного уважения, знания и понимания ситуации чуть не довели республику до внутреннего гражданского конфликта. Это было связано не только с тем, что в управлении ситуацией тогда был непосредственно вовлечен в ту пору глава администрации Нарышкин, а с тем, что непосредственные исполнители на местах не имели политического веса для того, чтобы брать на себя полноту ответственности для изменения повестки дня или для ее уточнения. По оценкам Модеста Колерова, это были обычные рядовые исполнители, для которых вся доблесть состояла в неукоснительном исполнении каких-то абстрактных указаний, вне зависимости от того, насколько они были верны, говорит Модест Колеров.
В отличие от того скандального случая, Сурков человек высшей степени влиятельный, опытный, обладающий богатым политическим опытом и так далее. И если он действительно оставляет свое место, то в Москве будет очень трудно найти человека, который будет также серьезно управлять Абхазией и Южной Осетией в части их отношений с Москвой. Ясно, что никто в Москве не имеет такого бредового плана управлять Абхазией напрямую. Все понимают, что это, несмотря на всю зависимость от России, это государство со своим обществом, со своими сложными проблемами. Тут любой из нас, кто занимается этим, тем не знает, что все это очень непросто. И вот как раз постоянная разница между внутриполитической сложностью Абхазии и Южной Осетии и недостаточно серьезным уровнем кураторов в Москве, которые часто занимались ими, это проблема. Это порождает вот казус исполнительный, это порождает курьезы.
То есть основные риски для республик связаны с качеством замены на посту куратора?
Да, пока мы не знаем, кто станет новым куратором, эти риски возрастают.
Российский политолог Николай Силаев также отмечает непростую ситуацию, при которой Сурков был направлен курировать Южную Осетию. После глубокого политического кризиса 2011 года и целой серии коррупционных скандалов вокруг послевоенного восстановления республики куратором была назначена Татьяна Голикова, которая почти год выясняла судьбу российских траншей. После этого изматывающего обе стороны процесса Татьяна Голикова перешла в счетную палату, а место куратора занял Владислав Сурков, говорит Николай Силаев.
Пейзаж после битвы ему достался, и здесь действительно был необходим человек очень влиятельный в Москве, человек с большим весом в Москве. И в этом смысле у него было ресурсов больше, чем у кого бы то ни было иного. И это в том числе означало способность проводить более последовательный согласованный курс.
То есть влиятельный человек может найти дополнительные деньги, подключить какие-то ведомства к решению проблемы.
И это тоже, да. Я думаю, что вот постепенно, по мере бюрократизации, рутинизации в отношениях с двумя республиками, по мере того, как основной накал кризиса был снят, это касается и восстановления, это касается и политики, и много всего, там и Абхазия, и Южная Осетия может заниматься человек не в такой мере тяжеловес. Ну, правда, в Южной Осетии там тоже все непросто, опять, может быть, что как раз, может быть, что возникнет какой-то новый кризис. Ну, тут понятно, что это уже будет зависеть не от Суркова.
Иными словами, отношения выстроены, все идет по накатанной, и сильная личность здесь уже не нужна.
Да, в большей степени, чем это было раньше.
Вот такие мнения российских политологов по поводу возможной отставки Владислава Суркова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет в июле в Брюсселе, Грузия в параллельном режиме принимает 5-й форум безопасности Южного Кавказа и морские учения стран Альянса. О чем говорят на полях международной конференции и выросли ли шансы Грузии на вступление в Альянс спустя 10 лет после Бухарестского саммита, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия начинает самую амбициозную военную программу в новейшей истории, которая существенно повысит обороноспособность страны и станет предпосылкой для вступления в НАТО. Громкое заявление прозвучало сегодня из уст министра обороны на полях проходящей в Тбилиси международной конференции «Пятый форум безопасности Южного Кавказа». По словам Ливана Изоря, за последние полтора года практически по всем направлениям Грузия достигла стандартов НАТО.
Прогресс действительно заметен. Это подтверждают все наши партнеры и союзники. У меня есть возможность предоставить более конкретную информацию о наших стремлениях стать членом НАТО, что мы делаем в качестве страны-претендента, какие конкретные реформы были проведены в Министерстве обороны. Я также хочу отметить символичность нынешней конференции. В ее работе принимает участие Майкл Карпентер, с которым мы в свое время подписали соглашение, предусматривающее реализацию программы обеспечения обороны Грузии. И вот на этой неделе мы начинаем самую амбициозную программу, которая еще больше приблизит нас к НАТО.
Как уточнил Изория, Грузия сумела сократить невоенные расходы Минобороны с 67% до 53%. И в то время как лишь 8 стран из 28 членов Альянса отвечают требованию направлять 2% от ВВП на военные нужды, Грузия уже добилась этого соотношения. По словам министра обороны, эффективное распределение финансов также позволило приобрести американские противотанковые системы «Джавелин», и руководство военного ведомства намерено продолжить эту политику. Со своей стороны, Майкл Карпентер выразил надежду, что подобные успехи в конечном итоге приведут Грузию в альянс. Впрочем, бывший представитель Пентагона, а ныне глава аналитического центра Байдена Пенсильванского университета, отметил, что путь будет нелегким.
У Грузии есть шанс. Выступающие на этой панели верят, что в один прекрасный день Грузия станет членом НАТО. Однако путь будет сложным, поскольку нет политической поддержки со стороны некоторых европейских стран. Министр обороны Грузии рассмотрел вопрос военных реформ. Благодаря этим реформам вооруженные силы Грузии будут более подготовленными, чтобы противостоять противнику.
До того, как принять участие в конференции, Карпентер провел встречу с президентом Грузии. По итогам беседы с Георгием Маргвелашвили, бывший высокопоставленный американский военный чиновник отметил, в разрезе вопросов безопасности диалог правительства Грузии с Россией, наличие канала коммуникации в кризисных ситуациях абсолютно необходимы. Но при этом Майкл Карпентер также указал.
Следует отметить, что сегодняшнее российское руководство решило быть агрессивным в Грузии, Украине и других уголках мира, в том числе в разговоре с США. Все это требует совместных ответных действий трансатлантического сообщества.
С Карпентером согласна глава союзнического офиса Альянса в Грузии. По словам Розарии Пуглиси, сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам черноморской безопасности служит интересам как Альянса, так и Грузии.
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море. Усиление отношений в вопросах черноморской безопасности – это хорошие предпосылки для продвижения в вопросе вступления в Альянс. Грузия уже вносит активный вклад с точки зрения безопасности. В Афганистане мы имеем большое количество грузинских солдат, которые воюют рядом с солдатами НАТО. Тбилиси также заинтересован стать партнером Альянса в морских операциях. Сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам черноморской безопасности хорошо как для Альянса, которому нужны морские силы Грузии, так и для самой Грузии, так как это увеличивает защищенность страны.
Заявление прозвучало на фоне проходящих в Грузии морских учений с участием грузинской береговой охраны и 4 кораблей НАТО, вошедших в порт Поти, который до 18 мая будет выполнять роль военно-морской базы. Как отмечает Минобороны, за последний год Грузия провела беспрецедентные по своим масштабам многонациональные учения, что создало важную основу для безопасности и мира в регионе. Эта тенденция, уверяют в военном ведомстве, сохранится и в будущем. Как отметил министр обороны Ливан Изоря, в следующих многонациональных учениях, которые запланированы на август, появится новый морской компонент. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В абхазских социальных сетях появились сообщения о том, что водители сухумских маршрутных такси подняли цену за проезд. Депутаты городского собрания не согласились с этим решением. Сегодня утром водители маршруток объявили забастовку, создав жителям столицы самопровозглашенной республики серьезные проблемы. Продолжит тему Елена Заводская.
Вчера водители сухумских маршрутных такси по собственной инициативе увеличили стоимость проезда с 15 до 20 рублей. Городское собрание не согласилось на увеличение тарифа. Сегодня утром водители маршрутных такси объявили забастовку. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия сообщил о том, что 3 недели тому назад в горсобрание поступило письмо от главы администрации города с просьбой рассмотреть вопрос поднятия тарифа за проезд в городских маршрутках с 15 до 20 рублей. О других видах общественного транспорта, автобусах и троллейбусах, речи не было. Депутаты городского собрания, по словам Константина Пилия, отреагировали таким образом.
На первичном заседании, когда мы рассматривали это обращение, мы создали соответствующую комиссию временную, которая глубже изучит этот вопрос, изучит калькуляции, их расходы и уже будет рекомендовать депутатскому корпусу то или иное решение. Комиссия несколько раз встречалась с водителями, ездила в автобусный парк, смотрела бухгалтерию. И в процессе этой работы водители самовольно подняли цену. Установили со вчерашнего дня, что на своих машинах объявление, что цена уже 20 рублей. Что вызвало, конечно, негодование и по людей, и депутатов. Такое резонансное решение приняли.
Как только об этом стало известно, депутаты провели экстренное заседание, на которое пригласили начальников милиции и ГАИ города Сухум, руководство автобусного парка и представителей водительского профсоюза. Константин Пиле пояснил.
Мы объясняли им, что водители. Но мы понимаем, что вы за вами семьи, за вами дети. Нельзя так, что водители по одну сторону, а пассажиры по другую сторону. Экономическая ситуация сегодня сложная, и людям очень тяжело. На что они парируют и говорят, ой, нам никто возмущения не высказывает. Ну, наши люди вообще не любят ссориться. Но нам все, поверьте, уж высказываются. Мы искали разные варианты, дабы прийти к компромиссу. Мы говорили, что мы будем хлопотать перед администрацией, будем для них выбивать какие-то дотации, топливо по льготной цене. И в случае, если у нас это не получится, то поднимем цену к 1 сентября всего года. Почему 1 сентября? Ну, дабы дать людям немножко заработать летом, курортный сезон, отдыхающим, поправить свое материальное положение. Да, как бы они нас выслушали, представители согласились и сказали, что мы вернемся сейчас в гараж и говорим с остальными коллегами. Перезвонив, они сказали, что мы от всего отказываемся, нам как бы все равно, мы будем поднимать цену 20 рублей и делайте, что хотите.
По словам Пиля, сегодня утром, когда маршрутки вышли на трассу, их стали останавливать сотрудники милиции. Это вызвало у них возмущение, и они объявили забастовку. На рынке на центральной стоянке маршрутных такси состоялась еще одна встреча, на которой присутствовали министр экономики, начальник управления по транспорту, депутаты и водители маршруток. Министр экономики Адгур Артынба сообщил, что решение вопроса о тарифах за проезд входит в компетенцию органов местного самоуправления, поэтому решить его должны депутаты Сухумского городского собрания. На вопрос о том, в чем состоит суть требований маршрутчиков и являются ли они обоснованными, Адгур Ардзинба пояснил.
Они говорят о том, что долгое время цена не пересматривалась в сторону увеличения. За этот период стоимость автозапчастей и иных товаров существенно выросла, и рентабельность этих перевозок у них сократилась. Более того, они говорят о том, что они более года назад ставили вопрос перед администрацией города, и все это время они не получили как бы результата, поэтому они пошли на такие меры. Мы со своей стороны предложили им по линии государственного предприятия «Абхазток», есть там ВТП, город Сухум, твоя автозаправочная станция, мы предложили им доставлять топливо по цене оптовой, гораздо ниже розницы. На что они сказали, что вопрос стоимости лира для них никакого значения не имеет. Основной как бы это запчасти, там, иначе кто-то говорит продукты подорожали, у кого-то там студенты, но мы все это понимаем.
В результате сегодняшних встреч стороны договорились, что водители до пятницы не будут поднимать цену и будут работать. А в пятницу депутаты проведут расширенное заседание с участием представителей водителей, чтобы все-таки договориться и выработать компромиссное решение. Константин Пиля выразил благодарность водителям тех маршруток, которые работали на направлении рынок Киласур. Они не подняли цену, возили студентов в Агу и жителей в район Синопа и Киласура. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Нати Мезвришвили, МВД готово ответить на все вопросы парламентариев на пленарном заседании, которое пройдет 18 апреля, передает общественный вещатель Грузии. Как заявила Мезвришвили журналистам, министр внутренних дел Георгий Гахария выступит в парламенте в пятницу и будет говорить как о проведенных в системе реформах, так и планах на будущее. Также глава ведомства представит информацию о следственных мероприятиях, проведенных во время рейдов в ночных клубах Тбилиси. Мы будем полностью открыты и готовы ответить на все вопросы. Мы представим депутатам всю информацию о том, что происходило в клубах и за их пределами во время проведения следственных мероприятий. В пятницу мы детально обо всем поговорим, отметила замминистра. Согласно социологическим опросам последних лет, большая часть населения Грузии поддерживает стабилизацию отношений с Россией, заявил президент страны Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече со студентами. Как отметил глава государства, грузинское общество в отношении России не разделено на две части, передают грузинские СМИ. Грузинская общественность готова для разговора с Россией, однако этого не будет, если не удастся достичь соглашения по главным вопросам. В 2008 году Россия почему-то решила, что у нее есть достаточно причин, чтобы изменить карту Грузии. Изменение границ военными механизмами – это тенденция прежних веков. Я думаю, что грузинское общество, политический спектр, готовы говорить с Россией за рамками этого исторического абсурда. Здесь проходит красная линия, сказал Маргвелашвили. В ходе встречи с представителями студенчества президент также заявил, что мечтает о том времени, когда он сможет общаться с российским лидером, не ориентируясь на его нынешний имидж, а разговор не будет вестись с позиции державы, отмечает общественный вещатель. С 1 марта по сегодняшний день задержаны 13 граждан Грузии по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом представителям юго-осетинских СМИ заявил полпред главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев по итогам очередной встречи в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, передает IPN. Полпред сказал и о ситуации на линии разделения с периода предыдущей встречи в рамках МПРИ. Мы привели конкретные факты нарушения государственной границы Южной Осетии представителями миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. При этом в жесткой форме отметили, что миссия ЕС имеет мандат на работу только на территории Грузии, а ее представители не имеют права пересекать границу нашей республики, сказал Джиоев, передает информагентство РЕС.
Новости представил мой коллега Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лидерам Национального единства Грузии предъявлены обвинения по статье 151 Уголовного кодекса страны. Речь идет о призывах к насильственным действиям, прозвучавших в ходе демонстрации, которую грузинский марш и другие неонацистские группы провели 13 мая в ответ на акцию «Белого шума» за нашу свободу. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Они открыто называют себя фашистами. Неправительственная организация «Национальное единство Грузии» была зарегистрирована в публичном реестре Грузии 2 ноября 2016 года. У них есть страничка в Фейсбуке и логотип. Балнийский крест, обрамленный одним из древнейших грузинских символов – Баджгали. Тут же на страничке можно найти видеообращение участников группировки и ее внутренний устав. Например, членам организации строго запрещаются браки с представителями иной расы и однополые сексуальные отношения.
«Не щади врагов нации и предателей, не дружи с ними. Запомни, враги Родины твои злейшие враги»,
гласит 6-й пункт Кодекса поведения организации. Кто конкретно подразумевается под словами «враги» или «предатели», можно лишь догадываться. Или, как в тестах, подставлять нужное слово в зависимости от ситуации. Видимо, 13 мая врагами неонацистской организации стали люди, устроившие стихийную акцию протеста после того, как полиция Грузии провела облавы в тбилисских клубах. Представители Национального единства Грузии двинулись навстречу протестующим, судя по высказываниям, с весьма недвусмысленными намерениями. Грузинские СМИ, к примеру, попали следующие.
«Для таких случаев у нас есть чернорубашники. Это подготовленные отряды, которые в соответствии с законом могут вмешаться в противостояние.
Наш ответ будет жесточайшим. Мы применим самые брутальные методы.
Смерть врагу, слава нации».
В МВД заявляют, что основанием для заведения дела стали заявления представителей организации, содержащие угрозу. К проведению эффективного расследования призывает народный защитник Грузии Нино Ломджария. Правда, в заявлении аппарата омбудсмена речь идет не только об угрозах, но и об иных возможных фактах нарушения закона, попавших в СМИ. Это физическое насилие, насильственные призывы, информация о гражданских отрядах и прочее.
«Проведение манифестации – право, гарантированное Конституцией, но это право не является неограниченным. В ходе ее проведения недопустимы призывы, пропагандирующие насилие, разжигающие национальную, религиозную или социальную рознь и создающую реальную и явную опасность их осуществления».
Между тем, Георгий Гацеридзе, представляющий Ассоциацию молодых юристов Грузии, полагает, что если преступление будет доказано, Национальное единство Грузии, как организация, может прекратить свое существование.
«Если будет установлено, что призывы к насилию были и они звучали для того, чтобы определенные цели неправительственной организации были достигнуты, а сама организация создана для разжигания розни, судья, который будет рассматривать дело, вправе ликвидировать НПО»,
говорит Гуцеридзе. В социальных сетях, помимо Национального единства Грузии, есть еще несколько страниц и групп схожего содержания. Философ Георгий Майсурадзе говорит, что их активность в интернете стала заметна несколько лет назад. Впрочем, на них никто особого внимания не обратил. И очень напрасно, полагает Майсурадзе.
«Это принципиально неверный подход. В первую очередь потому, что они говорят с людьми. У них непосредственная связь с массами. Главным образом с людьми, которые измучены безработицей, угнетены с социальной, экономической точки зрения, отдалены от общества, от каких-то влиятельных или значимых групп. И если та часть общества, которая считает себя более развитой и прогрессивной, не задумается о восстановлении связи с покинутой частью, существует опасность укрепления фашизма. Это очень агрессивные люди, и они имеют серьезное влияние на молодежь»,
говорит Георгий Майсурадзе. Между тем, завтра в Тбилиси запланировано большое шествие в поддержку традиционных семей, организованное Грузинской православной церковью. И куда меньшая по размерам акция, приуроченная к Международному дню борьбы с гомофобией. Неонацистская организация «Национальное единство Грузии» тоже намерена провести свою акцию. При этом, как заявлено в анонсе мероприятия, на ней они не хотят видеть представителей каких-либо политических партий или других гражданских организаций. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». Моя коллега Кэти Бочуришвили сама представит собственных гостей.
Сегодня участники нашего некруглого стола психолог, профессор, преподаватель мединститута Рамаз Сакларелидзе и его коллега, тоже психолог, профессор, представитель неправительственной организации «Глобальная инициатива психиатрии Тбилиси» и преподаватель университета Ильи Джана Джавахишвили. Добрый вечер, господа. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, какие слабые, а может быть, даже больные стороны нашего общества скрыли последние события. Можно ли сказать о том, что они однозначно показали разделение общества на тех, кто считает потребителя наркотиков человеком больным, нуждающимся в помощи, сочувствии, и на тех, кто осуждает его и считает, что он должен разделить судьбу реализатора и опасен для общества наравне с ним. Батну Рамаз, к вам у меня вопрос. Если это так, насколько опасно такое разделение?
Разделение существует и явно показали эти события, но я бы не оценил такое разделение катастрофически, так как в любом обществе существует аналогичное разделение. Радикализм к таким вещам, которые не вписываются в традиции общества, и практически со второй половины 20 века Запад нашел механизмы отрегулирования взаимоотношения таких частей общества таким образом, чтобы это не приводило бы к сложным последствиям. Мы знаем, что в той же Германии нацистские группы существуют, во Франции тоже делятся группы по отношению к нетрадиционным формам сексуальных меньшинств и так далее. Это, в принципе, не делает непреодолимой эту проблему, такая ситуация на данном уровне развития. И надеюсь, что у нас уже непреодолимая эта проблема не будет.
Батну Рамаз, тогда тут же спрошу, почему эти механизмы регулирования у нас не работают или их не импортируют, их невыгодно кому-то импортировать?
По поводу того, что невыгодно, я бы не спешил, просто есть опыт у любого человека и у любого общества. У нас не такой уж большой опыт решения такого рода проблем. Возникла острая эта проблема, помним, 17 мая, несколько лет тому назад, и что-то смогло отрегулировать эту проблему. Наверное, общество тоже найдет свои пути регуляции аналогичных проблем. Экспортировать сложно, тем более в этой сфере, так и возникновение проблем, и в их решении влияет культура того или иного общества, и фактически общество само должно найти собственные пути решения аналогичных проблем. Просто европейский стандарт в данном случае выступает как цель. А грузинское общество ориентируется на Запад, основывается такой цель, чтобы эти проблемы были отрегулированы. Какими средствами может она отрегулировать аналогичные проблемы, это уже зависит от культуры всего общества.
Спасибо. Калбатыну Джана, а вы считаете, что наше общество все-таки настолько зрелое, что оно само отрегулирует эти проблемы внутри себя?
А другого пути нету. Конечно, надо жить, продолжать жить и регулировать. Мы все говорим, что мы должны брать лучшие примеры, которые есть на международной арене. Западные модели как бы работают. Главное, там есть исследования, которые подтверждают эффективность западных моделей. И, конечно, будет глупо выдумывать самим велосипед, если мы можем позаимствовать best practices, по-английски это так звучит, лучшие практики, будь то Европа, Америка или любая другая страна, где хорошие модели.
Скажите, вы не считаете, что вот то, что происходит, это опасно, и с этим что-то надо делать, но никто не знает, что?
Знаете, жизнь вообще опасная штука. Был такой психоаналитик Отто Ранг. Он сказал, что самая первая, самая опасная травма человека – это травма рождения. Очень много рисков, очень много угроз, но, тем не менее, человек рождается, и он растет, и он меняет вокруг себя свое, как бы, вот, окружение. Так что мы должны должны не бояться менять, потому что много чего надо изменять в нашем обществе. Конечно, за эти два дня, субботу и воскресенье, как бы как лакмус эта ситуация была. Например, для меня как лакмус, что молодые запротестовали против полицейского насилия. Вот сейчас тоже я была в студии, где Vox Populi показывали и спрашивают, а как вы думаете, насчет чего это был протест? Они говорили насчет того, чтобы всем наркобариги могли свободно продавать наркотики. Ну, это вообще мифологизировала ситуация и как бы вот...
То есть есть непонимание и серьезное непонимание того, что происходит?
Знаете, есть что? Нечувствительность толстокожие к насилию, потому что вот бывали случаи хомицида. Муж убивал жену, и когда тоже в Vox Populi показывали, тогда, значит, даже женщины комментировали, что видимо, она дала повод ему. И, значит, это означает, что у нас толстокожие к насилию. Но это не означает, что кто-то к нам должен прийти, как бы спаситель какой-то. Это мы называем в психологии Бермудский треугольник, когда ты считаешь себя жертвой, есть агрессор, и ты думаешь, что ты не можешь управлять ситуацией, менять и трансформировать ее, и кто-то должен спасать тебя извне. Это Бермудский треугольник, куда может провалиться общество, потому и называется это Бермудским треугольником психологическим. Так что я думаю, что здоровых сил в обществе очень много. Те же вот молодые люди, у которых инстинкт прямо, инстинктивно у них сработал протест против насилия. И еще одно заблуждение, которое вот я сегодня через это Vox Populi, которое студию Ре проводила, я услышала, это то, что у них не было вот четких требований или реалистичных требований распорядка дня. И они, говорят, не получили результаты. Я думаю, что это был инстинктивный протест против насилия. И я думаю, что сам процесс протеста был результат. Это уже большой результат, когда молодежи здоровые инстинкты работают, которые хотят построить общество, где не будет насилия. Еще один упрек, который эта молодежь получила, состоял в том, что они непрофессионально себя вели при митинге. А я скажу, что я очень счастлива, что молодежь, непрофессиональные уличные митингующие, они профессионалы в своем деле, каждый в своем. У меня очень много надежды. Молодежь, которая тоже чувствует насилие и протестует, а она будет протестовать и против социальной несправедливости и будет искать не на улице пути решения, а будет искать в своих профессиональных жизнях.
Спасибо. Но при этом мы не можем игнорировать другую часть нашего общества, которая среагировала контракциями и которых теперь большая часть общества опасается и очень серьезно опасается. Я говорю о неонацистах, чернорубашечниках, ультраправых. Если смотреть со стороны, они все-таки как-то набирают силу. Может, я не права, я не знаю. Бадна Рамас, скажите, пожалуйста, вот почему они все-таки чувствуют какую-то безнаказанность в этом обществе? Почему они получают какую-то почву для того, чтобы существовать? Что подпитывает таких людей сегодня? Позволяют сейчас условия?
Ну, боязнь была хитрая, но с другой стороны, понять процесс чуть-чуть сложнее, а понять можно. Мы приводили примеры аналогичных групп в других странах. Все они связаны с проблемами сохранения национального лица, как и было связано с этой проблемой в свое время появления нацистской партии. То есть у таких групп определенная почва, определенная основа. И очень часто эта основа исходит из национального самочувствия, самосознания людей.
А какая у нас? Можно вот как-то четко определить, что подпитывает эту группу людей?
У нас появилось чувство того, что люди могут лишиться собственной ценности, собственного лица и так далее. Никто не позаботился о том, чтобы четко сформулировать, где кончается, допустим, влияние Запада и где сохраняются грузинские ценности и так далее. То есть взаимоотношение этих двух ценностей, национальных и западных, не стало предметом не эмоциональных, а чисто рациональных концептуальных обсуждений. И тут кроется огромная проблема, так как объективных противоречий между этими процессами нет. Субъективно это ощущение появляется у многих, кто недоволен жизнью. Так было и в Германии. Недовольство жизнью часто снимает свою ответственность и часто старается представить собственный процесс лишь так, защита национальных интересов, а не процесс на основе своих индивидуальных, порой меркантильных интересов. Вот такого рода сдвиги бывали и раньше, и сейчас происходят. И все это нуждается в каких-то процессах. И будут эти процессы проблемы.
Ну, у меня такое ощущение, что тех людей, которые выступают против либерализации наркополитики, надо все-таки делить на две категории. Вот одна – это те люди, которые вышли на контракцию, грузинский марш и же с ними. А вторая – это те, которые воинствуют в социальных сетях. Я поясню, для меня было откровением читать мнения людей, которых я считала либералами в той или иной степени. И, кстати, среди них очень много врачей, которые, по моим понятиям, должны быть толерантнее остальных. И вот они с осуждением, откровенным презрением и даже иногда какой-то брезгливостью отзывались о всех, кто вышел на акцию «Белого шума». Вы так не считаете?
Неудивительно. Воинствующие и не воинствующие консерваторы любой нации. В данном случае вы фактически разделили консерваторов на воинствующих и не воинствующих. Но это не грех, это просто позиция. Я критиковал бы тех, кто митинговал на акции, не на контракции, а на акции. Они тоже делят нацию на две части, они и все остальные. Такие деления всегда влекут за собой деление по другим критериям, по другому вкусу. Главное приостановить этот поток деления, поток того, что вот мы отличаемся друг от друга, и фиксация на этом. И это считаю ошибочным, как с точки зрения одной группы, так и с точки зрения другой. Как только скажем мы и они, в любом народе, в любой нации, разделение будет более жестким и неприемлемым. В принципе, ошибку допускают, в данном случае, я считаю, обе стороны, когда затрудняют прийти какому-то диалогу и соглашению.
Спасибо. Диана, я подозреваю, что вы не согласны с этим.
Я хочу подхватить тему деления «мы и они». Я хочу сказать, что это деление существует на всех уровнях в грузинском обществе, к сожалению, на данный момент. Вот посмотрите, что происходит в парламенте. Когда вы упрекаете политика, что вот что-то не так идет, социальной справедливости нету, не выполняются выборные обещания, он говорит, да, но это мы как бы стараемся, а вот они и прошлое правительство подразумевает. То есть на уровне парламента, на уровне правительства есть деление «мы и они», на уровне общества есть деление «мы и они». И, конечно, это проецируется на молодежь тоже. Кстати, вот насчет деления «мы и они», я хочу сказать, что со вчерашнего дня очень интересная информация вышла. Один из лидеров движения «Белый шум» описал, насчет чего происходили переговоры. И оказалось, что переговоры были насчет того, что министр внутренних дел сказал, что я не могу сдерживать как бы контракцию, и если вы не разойдетесь, я должен их разгромить. И молодежная акция «Кладеров», их как бы вот тех, кто поддержал акцию «Ненасилие», они сказали, что мы не можем делать акцию за ненасилие через насилие над другой контргруппой. И они разошлись. То есть тут вот этого деления «мы и они» как раз, я бы сказала, что если было, в минимальной мере. Второе, что я хочу сказать, вы правы, Кэти, когда разделяете на вот чернорубашечников и молодежь, которая из-за того, что очень бедные у них условия развития, система образования не на высоте, очень бедная среда для того, чтобы развиваться, для того, чтобы ходить на спорт, для того, чтобы ходить в разные кружки, и они фактически легко управляемая масса реакционными вот этими чернорубашечниками. Я хочу тут в этом контексте вспомнить, в 90-х годах я регулярно ездила в Кутаиси в сообщество Рионгеси, где я работала с молодежью, которые были перемещены с Абхазии, и внутренне перемещенными детьми и молодыми людьми. И там как бы молодые люди из-за того, что не было ничего, за что можно было зацепиться, развиться, структурировать время, они сидели на бирже, пили и, значит, алкоголизировались, и и криминализировались, на корточках сидели. Хотите это сказать? Человек, который их в Народный театр объединил, и вместо криминализации они стали перформерами. Я говорю, что там молодежь, я не хочу их делить на они и мы. Я хочу сказать, что им нужно внимание правительства, ну, государства больше, я бы сказала. Мы должны развивать культуру ненасилия и заботы друг о друге вместо культуры полицейского насилия. Я вот это хотела сказать. И в этом, как бы, я вижу путь разрешения сегодняшних проблем. В развитии ненасильственного общества, которое основывается на защите прав человека и на взаимной заботе.
Спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были психолог, профессор, преподаватель мединститута Рамаз Сакварелидзе и его коллега, тоже психолог, профессор и преподаватель университета Ильи Джана Джавахишвили.
Вела некруглый стол моя коллега Кэти Бочеришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Джиппинг в горах и мусорные свалки на высоте 2000 метров. Бандиты на парковке у Новоафонского монастыря. О проблемах и перспективах туристической индустрии в самопровозглашенной Республике Абхазия говорили сегодня в общественной палате в Сухуми. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Общественная палата Абхазии серьезно взялась за тему развития туризма. При ОПС сформирована рабочая группа, которой предстоит изучить все мнения о дальнейшем пути туриндустрии в республике и подготовить перечень рекомендаций правительству. На последнем заседании палаты ее секретарь Нателла Акаба поручила ведение его члену ОП и руководителю этой рабочей группы абхазскому репатрианту из Турции бизнесмену Низаму Хапату, вспомнив ставшее популярным у нас изречение, что туризм – это локомотив экономики Абхазии, Хапат сказал: «Нужно всеми доступными средствами донести до наших граждан, что туризм, в частности, через налоговые поступления, кормит всю страну. Никто не должен думать, что забота о туристе его не касается». Член общественной палаты Александр Чингелия посвятил свое выступление молодому, по его словам, направлению туризма в Абхазии, горному. К сожалению, это направление очень мало контролируется государством и обществом. Чингелия сказал:
в прошлом году был изучен этот вопрос очень глубоко. Тут все отзывы проанализировали, интернет, информация. Просто любители, которые приходили по этим маршрутам, потом приходили сюда, писали письма и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Мы все время говорим, что у нас горы, единственное, что чисто, ландшафты горные и так далее. Все это привлекательно, хорошо, но посмотрите на интернет-сообщение, что там пишется вообще. Люди не говорят о том, что там они наслаждаются горными ландшафтами, а говорят, что мы прошлись по такой-то трассе, постреляли из всех видов нарезного оружия, и не только нарезного оружия, устроили сафари в тот период времени, когда вообще охота запрещена, понимаете? Как можно вот такое допускать? Все это перешло в этот год. Те же самые джипинги, которые организовываются на всех трассах, скажем, в низовьях, еще можно оправдать и понять, ну как можно выходить на джипингом на альпийские луга, как можно вообще разрешать эту деятельность, непонятно. На отметке 1800-2000 метров и выше делаются, значит, маршруты, с каждым годом увеличиваются отходы, как целые мусорные свалки в горах уже, вы не представляете? Вот посмотрите на эти самые фотографии, которые публикуют в интернете. Там горы пластиковые бутылки, консервы, мосты разрушенных машин, резина, которая меняется и так далее. У нас здесь стихийные свалки внизу, стихийные свалки в горах появились.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, приглашенная на заседание в ответ на рассуждение о том, что у Министерства по туризму и курортам нет достаточных людских ресурсов для проведения мониторинга в горах, общественность на него тоже затруднительно поднять, сказала, что есть зарубежный опыт, когда на прокладке горных туристических трасс используют армию. Начальник управления по туризму торгово-промышленной палаты Республики республики Инара Даурова рассказал о том, как ТПП занимается организацией пресс-туров из различных регионов России, чтобы участвующие в нем журналисты способствовали затем популяризации абхазских курортов. В Абхазии есть уже определенный опыт этнографического туризма. В частности, его неплохо освоил житель села Дурипш Руслан Кокоскир, в доме которого группы туристов почуют блюдами абхазской национальной кухни, знакомят с национальными танцами и так далее. ТПП предложило руководству страны организовать конкурс среди сел Абхазии в разных номинациях, отражающих их благоустройство, трудовую занятость населения, производство в них экологически чистых продуктов питания, привлекающих зарубежных туристов. Заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия затронул такую вечную, увы, тему, как обеспечение безопасности туристов, и поделился воспоминаниями об увиденном у Новоафонского монастыря, который пользуется большой популярностью среди российских туристов.
Там есть стоянка автомашин, то там внизу бандиты. Не милиционеры, а бандиты. Я не утрирую. Вы подниметесь наверх на храм. И что происходит, когда с российскими номерами приезжают туда машины? Мы там просто ездили и это фиксировали специально. Было года три назад. Просто вылетают из-под кустов и начинают уже смотреть, куда хозяева пошли. Тут же стекло ломают, стекла, тут же все. А это происходит среди дня.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.